Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Священного Писания, но тем не менее интересное тем, что в нем остается определенная сокровенная тайна, которая будет раскрываться нам всю вечность. Это притча Христа, где Он открыл самого Себя и открыл будущее народа Своего. Луки 21 глава, с 29 стиха. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Проповедь, насколько уже нам известно, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Под пробужденной смоковницей и другими деревьями Писание в данном месте символически подразумевает святых, пришедших в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И определяться данное пробуждение, согласно Писанию, будет в характере святых, не в разного рода шумных служениях, акцентированных на разного рода сверхъестественных чудесах и знамениях, а в явлении плода святости, выраженного в кротком и смиренном сердце, готовым оставить все и выйти навстречу к жениху с горящими светильниками. Так как елеем для горящих светильников является плод святости, а не упражнение даров Святого Духа. А так как в Писании знамения грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в последних днях Еноха, Ноя, Лота и Ильи, мы стали изучать дни Ильи и остановились на последнем событии в его жизни, которое явилось результатом его святости. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, однозначно просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен, зависим и водим силою Святого Духа, который на 50-й день по воскресении Христа в шуме того же сильного ветра сошел на апостолов, и этот же ветер унес Илью в вихре на небо. Под колесницей огненной и конями огненными просматривается Слово Божие в огне божественного закона, которым наполнен был пророк и которое пребывало в нем. Второзаконие 33:2. О Слове Божьем здесь говорится, как об огне. Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона, то есть огонь закона. И чтобы огонь божественного слова пребывал в пророке, ему необходимо было посвятить или представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Это хорошо видно в послании апостола Павла к римлянам. На кого сходит огонь? Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Практически именно благодаря выполнению этого условия Илья был осолен огнем Слова Божия или же освящен. Марка 9:49 Иисус говорит, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Именно посредством огня Слова Божия, пребывающего в совести Ильи, Святой Дух во мгновение ока облег его тленную субстанцию в нетление, а его смертную сущность – в бессмертие. А посему из образа восхищения Ильи следует, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. А такое исполнение означает, что они сами поставят себя под дисциплину в желанную и добровольную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и написанного Слова Божия. Сама же фраза «исполнение Святым Духом» означает «принявшие Святой Дух», «пребывающие во Святом Духе», «облеченный Святым Духом», «отличающий голос Святого Духа от голосов иных», привязавший себя к Святому Духу, поставивший себя в зависимость от Святого Духа, повинующийся Святому Духу, следующий за Святым Духом, водимый Святым Духом, сработающий со Святым Духом. При всем этом следует отметить, что невозможно исполняться как Святым Духом в отрыве от Слова Божия, так и Словом Божиим в отрыве от исполнения Святым Духом. А посему, изучая вопрос сотрудничества с союзом этих двух божественных и владычественных инстанций, мы обратили наше внимание на то, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначаются Слово Божие и Святой Дух, а также характер исполнения Словом Божиим и Святым Духом. И из этого общего числа мы с вами выделили четыре метафоры, хотя их существует гораздо больше, которые свидетельствуют как о взаимоотношениях Святого Духа со Словом Божьим, так и о их роли или их назначении в нашей жизни. Это соль, вода, елей и вино. Так как именно эти четыре предмета во время ветхозаветнего служения постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях присутствие и многоразличную работу Святого Духа. То есть на жертву бросалась соль, выливалась вода, елей и вино. И Писание говорит, сколько вина, сколько воды нужно было выливать на жертву и бросать щепотку соли. А так как метафора соли символизирует святость Бога, которая поставлена во главу всех сфер, в которых проявляет себя Бог, то мы стали рассматривать все те дисциплины, которые тем или иным образом связаны с проявлением святости Бога. Так, например, об Иисусе было сказано, что Он, исполняя Слово Своего Отца, благодаря исполнению силы Святого Духа в сфере святости, вознес Себя непорочного Богу Духом Святым. Только благодаря действию соли или в сфере соли, в которой Он пребывал, в святости, Дух Святой, который представлял эту соль, вознес его. Евреям 9:14. Христос Духом Святым принес себя непорочного Богу. Однако, прежде чем исполниться силой Святого Духа и Словом Божиим, представляющим благодать Бога, потому что и Слово Божие, и Святой Дух – это благодать Бога, которая проявляется в соли, воде, елее и вине, нам необходимо прежде заключить завет с Богом. Так, например, 2 Паралипоменон 13:5 говорит, «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли?» Согласно Писанию, спасение дается по завету крови, но достоинство царя наследующего Царства Небесное дается исключительно по завету соли. Цари всегда спасенные, а вот спасенные не всегда цари, а посему спасенные наследуют рай, в то время как цари наследуют Царство Небесное. Это разные уровни жизни вечной. Луки 23:39-43. Один из повешенных злодеев сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Те, кто получили свое спасение, будучи вырванными, как головня из огня, так и не придя к Царству над самими собою и не пребывая в напастях, постигших Иисуса за истину, не могут наследовать Царство Небесное, а, следовательно, и не могут войти в категорию невесты Агнца. Луки 22:28-29. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство». Мы с вами также обратили внимание на весьма важную и судьбоносную истину, что по определению Писания место, на котором Бог заключает с человеком свой завет, дающий ему право облекаться в силу многоразличной благодати Божией, является добрая жена или наша органическая причастность к доброй жене. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притча, как нам известно, это иносказание, и трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной человеческой философии. Я полагаю, что это грешно и смешно. А посему в притче под доброй женой подразумевается не Вселенская Церковь Христова, а какая-нибудь конкретная поместная церковь, не отделяющая себя от церкви вселенской, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. В определении такой жены которой мы призваны соответствовать, чтобы с дерзновением приступать к престолу благодати, мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие символических образов, характеризующих свойства и наклонности доброй жены в лице невесты Агнца. И мы с вами, насколько это позволил нам Бог, коснулись, возможно, поверхности 15 притч и приступили к рассматриванию 16, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как страх Господен. Прочтем эту притчу. 31:30-31. «Миловидность обманчива и красота суетна», то есть греховна. Не всякая красота греховна и не всякая миловидность обманчива. Здесь говорится о обманчивой миловидности и о греховной красоте. «Но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Итак, в данной притче просматривается некое сопоставление доброй жены с кем-то претендующим на ее роль и на ее положение. И этот кто-то противопоставляет наличию страха Господня свою миловидность и свою красоту. Обманчивость миловидности – это внешний вид в предмете внешнего благочестия, лишенный зависимости от Святого Духа. 2 Тимофея 3:5 «Имеющая вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». То есть удаление таких людей является освящением, имеющее вид благочестия. То есть такое благочестие обманчиво, такая миловидность обманчива. Сущность или греховность красоты – это сочетание божественной истины с человеческими вымыслами и постулатами. Бытие 6:24 говорится, «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы». И брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. Однако эти сильные издревле славные люди, то есть представленные здесь красивыми, противопоставляя к страху Господнего, они не имели страха Господня. И именно они стали причиной разрушения всего, потому что Богу не понравилось, когда человек сочетается не со Святым Духом, а когда он берет божественные сыны Божьи с дочерями человеческими. Невозможно исполняться Святым Духом в сфере соли, которая указывает на освящение и господствует над всеми другими сферами, если мы не являемся обладателями страха Господня. А посему из данной притчи следует, что добрая жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, через исполнение огнем Слова Божия и Святого Духа, могут обрести страх Господен, благодаря чего они в свое время пожнут то, что посеяли, то есть будут вознаграждены Богом от плода своих рук, и дела их прославят их у ворот дома их. А посему, чтобы подобно доброй жене исполниться страхом Господним, нам необходимо уразуметь, что Писание определяет достоинством страха Господня. И это все лишь только для того, чтобы испытать, действительно ли исполнение страхом Господним является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью. И, конечно же, для проникновения, для познания данной дисциплины нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, определить, какое назначение Писание вкладывает в сущность страха Господня, откуда он проистекает. Во-вторых, какое назначение Писание вкладывает в способность и назначение быть исполненным страхом Господним. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться страхом Господним. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним, а не какой-то подделкой. Рассматривая вопрос первый, какова сущность страха Господня, мы пришли к выводу, что, во-первых, страх Господень является одним из имен и достоинств нашего Небесного Отца. Во-вторых, страх Господень проистекает и выражается в информации, выраженной в премудрости Бога. В-третьих, страх Господень проистекает из святости Бога и является выражением этой святости. В-четвертых, страх Господень порождается смирением и является выражением смирения. В-пятых, страх Господень чист, пребывает вовек и выражается в судах Господних. В-шестых, страх Господень является определением и выражением любви Божией Агапе. В-седьмых, страх Господень является источником вечной жизни, удаляющим ищущих его от сетей смерти. В-восьмых, страх Господень является нетленным богатством и уделом всякого человека, принявшего свое спасение в имени Иисуса. Из всего этого следует, что практически исполнение страхом Господним – это целенаправленное, осознанное и добровольное исполнение Святым Духом в сфере соли, результатом которого является составляющая плода святости. А посему под исполнением страха Господня следует постоянно иметь в виду исполнение Святым Духом в сфере соли. Итак, вопрос второй. Какое назначение Писание вкладывает в исполнение страхом Господним, под которым подразумевается исполнение Духом Святым в сфере соли? Или же какую роль призван исполнять страх Господень в отношениях Бога с человеками и человеков с Богом? Итак, во-первых, исполнение страхом Господним призвано давать человеку познание о Боге. Притчи 2:3-6. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст Его знание и разум». Если вы обратили внимание, то есть после того, когда мы уразумеем страх Господень, у нас появляется способность познавать Бога. Поэтому, согласно этого и других мест Писания, страх Господень – это орудие, которым человек может познавать Бога. Человек, не имеющий страха Господня или же не исполняющийся страхом Господним, не знает Бога, а, следовательно, и не любит Бога. Потому что как можно любить того, кого вы не знаете или же не познали? А посему аксиома, что можно любить Бога, но при этом не иметь страха Господня, неверно и абсурдно. Только благодаря познанию Бога мы можем сливаться с Ним воедино. А следовательно, познание Бога, приходящее к нам через исполнение страхом Господним, призвано помещать нас во Христе, а Христа, в свою очередь, помещать в нас. Только после того, когда мужчина познает женщину в интимных отношениях, в физической близости, они становятся одно тело. А до этого они не одно тело. Так и только познание Бога помещает его в нас, а нас в него. А для этого необходим страх Господень. А посему, когда мы посредством страха Господня через познание Бога помещаемся во Христе, то Христос представляет наши интересы на земле, в небесах и в преисподних, когда мы в Нем. Когда же мы посредством того же страха Господня, через познание Бога, даем возможность Христу вселиться в нас, то уже не Он, а мы несем полную ответственность за представление Его интересов на земле, в небесах и в преисподней. И, конечно же, такое познание Бога посредством страха Господня происходит через ученичество, в котором человек призван платить за свое ученичество цену ежедневного смирения. Притча 15:33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Из всего этого следует, что именно познание о Боге, приходящее к нам посредством страха Господня, дает способность соблюдать заповеди Божии. Второзаконие 5:29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Обратите внимание, если бы они боялись Меня, тогда они бы соблюдали заповеди Мои. Вот о чем идет речь. Невозможно соблюдать заповеди Божьи, хотя мы их и знаем, если мы не обладаем страхом Господним. Иеремии 32:40 говорится: «И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня». То есть, если нет страха Господня, человек отступит от Господа. Во-вторых, исполнение страхом Господним призвано вызывать доверие к Богу в лице Его делегированной власти. Если нет страха Господня, у нас не будет доверия к Богу и доверия к Его делегированной власти. Исход 14:31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его». Когда он поверил Господу и Моисею? когда убоялся Господа. Только после того, повторяю, когда народ убоялся Господа, только тогда он мог признать, довериться Богу и его делегированной власти. Из чего следует, что отсутствие страха Господня – это также и отсутствие веры, без которой человек не может угодить Богу. Святые, не доверяющие делегированной власти Бога, не имеют страха Господня, открывающего доступ к сердцу Бога. А следовательно, они не могут принимать в свое сердце ни сына, ни отца, хотя и разглагольствуют об этом. Иоанна 13:20 подчеркивает эту концепцию. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает». Речь идет того, кого я пошлю, то есть моих посланников, то есть делегированная власть Бога, моих представителей. «Кто их принимает, меня принимает, принимающий меня принимает, пославшего меня». Ну и разумеется, если мы не принимаем того, кого Он послал, то мы не принимаем Иисуса, а следовательно, не принимаем и Небесного Отца. Ведь достоверно известно, что на какие хитрости не идет человек, чтобы оправдать свое недоверие к тем святым, которых Бог поставил лично над ними, в пользу тех учителей, которых они выбрали себе сами. Потому что по своей природе человеку вполне естественно и легко принимать басни за истину. И совершенно неестественно и неудобно принимать истину, которая могла бы освободить их от греховного наследия их отцов. 2 Тимофею 4:3-4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Такое поведение всегда и однозначно является выбором человека, свидетельствующим о том, что он противится и отказывается от исполнения страхом Господним в пользу исполнения своей прихоти. В-третьих, исполнение страхом Господним призвано быть нашим прибежищем и предохранять нас от греха. Исход 20:20. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Обратите внимание, чтобы страх был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. Если не будет страха Господня, мы не сможем не грешить, мы будем грешить. Практически поэтому человек, отказывающийся исполняться страхом Господним, не имеет никакой защиты против зависимости от греха. Из чего следует, что страх Господень является всеоружием Божиим. И выражается это всеоружие в предмете страха Господня, в лице самого Бога, который может являться нашим прибежищем. При условии, что мы будем постоянно надеяться на Бога и познавать имя Бога, выраженное в Его страхе. Притча 14:26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Прибежище – это место обитания Бога, куда человек может прибегать за помощью и где он может укрываться от греха. И таким местом, где обитает Бог, является страх Господень. 2 Паралипоменон 26:5 приводится об одном иудейском царе. «И прибегал Озия к Богу во дни Захария, поучавшего его страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». То есть страх Господень был прибежищем для этого царя, и он прибегал к Богу. Но потом он оставил страх Господень, взял кадильницу, всыпал туда курение и пошел воскурять. Священники удерживали его и говорили: «Не тебе, Озия, воскурять. Это могут только священники, сыны Левия». Но он разгневался на них и оттолкнул их, потому что они его физически удерживали от этого, боясь за него. И написано, когда он так дерзко оттолкнул их, проказа явилась на его челе, и, разумеется, он пришел в ужас, в страх, да и сами священники говорили ему: «Скорее уходи, потому что сейчас это, помимо проказа, может последовать смерть, ты умрешь, если ты продвинешься дальше к Богу, близко». И, разумеется, он отошел, был отлучен от Дома Божьего и так и умер прокаженным и жил в отдельном доме, только потому что отказался от страха Господнего. В-четвертых, исполнение страхом Господним призвано участвовать в очищении от греха и отводить человека от зла. Притчи 16:16. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Из данной притчи следует, что милосердие и праведность – это производные страха Господня. И что праведность – это проявление милосердия, посредством которого очищается грех. Потому что фраза «очищать от греха» означает не брать во внимание сделанный проступок, миловать или же проявлять милосердие к сосудам милосердия. И согласно Писанию, такое проявление милосердия к сосудам милосердия Бог меняет в праведность. Милосердие кающимся. И когда мы проявляем милосердие к своим ближним, братьям и сестрам, к детям, к родителям, к жене, к мужу, Бог это воспринимает за проявление праведности. Матфея 1:19, Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Хотел помиловать, не понимая значения, каким образом она стала беременной. Потому что если он предаст ее огласке, ее следовало бы сжечь на огне или побить камнями. Знаменательно, что действие страха Господня, выраженное в фразе «отводит от зла». Страх Господень в буквальном смысле означает «отводить зло», «отменять злой умысел», «убегать от зла», «отделять от зла», «уводить в противоположную сторону от зла», «оправдывать», «освящать». Вот такие сферы совершает или действие совершает страх Господень. Однако, несмотря на то, что человек, неводимый страхом Господним, не обладает способностью проявлять милосердие к сосудам милосердия, он, как ни странно, в то же самое время способен оказывать милосердие сосудам гнева. Вот я сейчас прочту одно место Писания, где люди, не имеющие страха Господня и не проявляющие милосердие к сосудам милосердия, проявляют милосердие к сосудам гнева. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Что он сделал? Что ты сделал? Почему не тебя предали твой народ?» Он обиделся на Христа, что говорит, «Ведь не я тебя предал, твой народ тебя предал. Что ты такое наделал? Что ты натворил?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». То есть он хочет помиловать его. И он им говорит, «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Обратите внимание, сосуд милосердия, Христос, был казнен, а сосуд гнева был помилован людьми, у которых нет страха Господня. В-пятых, исполнение страхом Господним призвано производить в человеке ненависть ко злу, ненависть к гордости, высокомерию, злому пути и коварным устам. Притчи 8:13. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть, если пойдем в обратном направлении, человек, не обладающий страхом Господним, он не будет ненавидеть зло, он не будет ненавидеть гордость, он не будет ненавидеть высокомерие, злой путь и коварные уста. Поэтому из определения данной притчи следует, что человек, не способный ненавидеть зло, гордость, высокомерие и коварные уста, не имеет в себе страха Господня, а вернее, отрекся от него. Лояльность и толерантность в отношении таких проявлений, которые сегодня повсеместно поощряются и приветствуются, антагонируют и абсолютно несовместимы с понятием святости, выраженной в страхе Господнем. А посему человек, исполненный страхом Господним, будет непримирим с подобной лояльностью и с подобной толерантностью, чего бы ему это ни стоило. В силу чего, где присутствует страх Господень, будет рельефно и отчетливо проявляться ненависть ко злу, ненависть к гордости, высокомерию, злому пути и коварным устам. В-шестых, исполнение страхом Господним призвано удалять человека от сетей смерти и прибавлять дни его жизни. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Практически в этой притче противопоставлены друг другу два рода сетей, призванных уловлять человека. Это сети жизни в предмете страха Господня и сети смерти в предмете отсутствия страха Господня. Марка 1:17. «И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Он остановился около рыбаков, которые мыли свои сети после рыбной ловли, и говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков, вы будете Моей сетью». Быть пойманным в чьи-то сети означает последовать за кем-то или быть увлеченным кем-то. Из этого следует, что за каждой сетью стоит человек, который пойман в определенные сети. Если человек пойман в сети жизни, он сам становится сетью жизни для тех, с кем соприкасается. Если же человек пойман в сети смерти, он сам становится сетью смерти для всех тех, с кем он соприкасается или кто будет с ним соприкасаться. 1 Коринфянам 15:33 подтверждает эту мысль. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если человек утверждает, что следует за истиной в направлении жизни вечной, но в то же самое время пытается примирить буддизм или ислам с учением Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания, он является сетью смерти, будь он трижды апостолом. И лояльные отношения с таким движением и с таким человеком поймают нас в сети смерти или развратят наши добрые нравы. И какого бы рода ни были худые сообщества, проявляя к ним преступную терпимость и толерантность, мы обманываем самих себя и тех, с кем соприкасаемся. Такие люди однозначно не имеют в себе страха Господня, и какое бы положение в религиозных сообществах они ни занимали, и где бы они ни находились, они уловлены сами в сети смерти и будут уловлять других. А посему только отношение с людьми, которые являются носителями страха Господня, может удалить нас от сетей смерти и уловить нас в сети жизни. Притча 10:27. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Мы говорим о призвании, о назначении страха Господнего в наших жизнях. В-седьмых, исполнение страхом Господним призвано освобождать человека от зависимости скудости, от нищеты. Псалом 33:10. «Бойтесь Господа святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скудость – это постоянная нехватка средств для существования. И сколько бы человек ни зарабатывал, все его трудовые вознаграждения каким-то образом проливаются у него сквозь его же собственные пальцы, как вода. И в решении вопроса скудости новоявленные вожди религиозных сообществ, чтобы вместо того, чтобы изучить дисциплину страха Господня и облечься в нее, предлагают всевозможные экономические программы, уводя людей от страха Господня. Очень много сегодня бизнес-проектов, программ, когда люди учат людей, как экономить, а людям нужен страх Господень. Страх Господень, в нем нет скудости, потому что там есть мудрость, гораздо больше, чем могут вам предложить эти клоуны. Притча 19:23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его всегда, будет доволен, и зло не постигнет его». И здесь имеется в виду, будет доволен, то есть будет обеспечен, будет удовлетворен. Отсутствие довольства жизнью – это отсутствие страха Господня, ведущего к этому довольству. В данной притче подчеркивается, что скудость – это зло, и ее отсутствие – это проявление порядка жизни, исходящей из страха Господня. И разумеется, что исполнение страхом Господним связано с разрушением твердынь скудости. Твердыни скудости – это целые возведения сатанинские, состоящие, повторяю, сегодня из определенных учений, которые вкрапились в учение Христово и называются учением Христовым, но не имеют никакого отношения. Нам нужно учение о страхе Господнем, чтобы процветать. а не учение о процветании. Вторая Паральпоминон 14:14. Я прочту такой стих, очень интересный стих, как были разрушены твердыни филистимские. «И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа. И разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи». Обратите внимание, как раз филистимляне делали израильтян скудными. Они обирали их поля, как только Израиль посеет, они приходили, нужно пожинать жатву, они приходили, забирали жатву, забирали скот, уводили людей, держали в плену, облагали их данью. Но Писание говорит, когда эти города были разрушены, потому что напал на них ужас от Господа, то разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи. То есть перед этим описывается, как царь Аса убоялся Господа и воззвал к Богу. И сказал, ты можешь и маленьким количеством людей произвести победу. Они были обескровлены, их было очень мало. Враги, которые пришли, были в большой мощи, сила духа на их стороне, военная мощь и необыкновенное численное превосходство. Победить их по-человечески было невозможно. Но написано, Аса убоялся Бога, воззвал его, приказал всему народу взывать к Богу и сказал, я верю, что не численность будет играть роль, не та нищета, не то состояние экономическое в мире, которое сегодня не имеет никаких лучших прогнозов, ухудшается и будет ухудшаться. Бог говорит, сколько бы вас ни было мало, но если вы убоитесь меня, то я произведу разрушение этих твердынь, которые делают вас скудными, и вы обогатитесь. Написано, и они вынесли из них весьма много добычи. В-восьмых, исполнение страхом Господним призвано защищать нас от посягателей на наше приобретение. Бытие 31:42. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака», то есть вот здесь Иаков называет Бога именем страх. Он не говорит Бог Исаака, он говорит страх Исаака, если бы не был со мною. Называя Бога страхом, он со мною. То есть Иаков обладал страхом Господним и называл его страхом отца своего Исаака. «Ты бы теперь отпустил меня ни с чем», это он говорил Лавану. «Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». То есть Бог пришел к Лавану ночью, когда тот шел для того, чтобы разобраться с Иаковым, сделать разборку и, возможно, убить его, потому что он взял военных людей, и у него было превосходство и сила, потому что ему казалось, что Иаков обобрал его. Но Бог встретился ночью и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Напугал его, и он отменил свое решение. И когда он сказал об этом Иакову, у меня есть в руке сила, чтобы сделать тебе зло, но Бог, отца твоего, встретил меня сегодня ночью и сказал мне, чтобы я тебе не говорил ни худого, ни плохого. И вот на эти слова Лавана он отвечает, это так, если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы отпустил меня ни с чем, обокрал меня. Бытие 31:53, он дальше продолжает, когда они начали клясться между собою, заключая мир. «Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Обратите внимание, он поклялся именем Господа страха. Это одно из имен Божьих. В Второзаконии 2:25 Бог говорит: «Сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Есть разница в том, когда Бог распространяет ужас о человеке, и когда человек сам распространяет о себе ужас. Как только его церковь станет обладателем страха Господня, Бог начнет распространять ужас на врагов наших. Страх Господен – это такое оружие, это такая мощь, оно буквально приведет в робость людей. Они потеряют рассудок. Ни один сатанист, ни одни мормонские сатанинские сообщества, никакие князья сатанинские не смогут двигаться, потому что вы станете обладателями страха Господнего. Таково его назначение, такова его святая суть. Бог хотел, чтобы его дети облеклись его славой. Страх Господен – это величайшая Божья премудрость, величайшее Божье орудие, это выражение его любви. И так как Бог обладает таким именем, Он хочет, чтобы мы были носителями этого имени, представляли имя Его страха, Его святости. Мы с вами поговорим больше и глубже и отдельно о том, что нужно делать, чтобы обладать этим страхом, какую цену платить, если Бог позволит нам. А сейчас мы будем молиться, я призываю к молитве всех нас. Мы будем поклоняться в страхе Господнем. И все желающие бросить вызов греху, болезни, боли, отчаянию, любой зависимости, любому разрушению. Страх Господень на вашей стороне, чтобы защитить вас, а не напугать вас. Он страх для демонов, а для вас он избавление. Склоним колено, будем молиться. Мы ждем вас, Господь, на вашей стороне. Аминь. Я сейчас буду вместе с вами молиться вашей молитвой. Мы будем сокрушать твердыни негативного страха, твердыни скудости, твердыни болезни, проклятия, твердыни разрушения для того, чтобы созидать себя в Боге и выполнить волю Божию, чтобы избавиться от всякой зависимости от греха и от ветхой натуры. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы желаете принять и получить, и верите в это. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с сердечной раной, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, оправдай меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. Я принимаю мою свободу. Я принимаю мое исцеление. Я принимаю мое обеспечение в страхе Твоем. Да войдет Твой страх в мое сердце. И да будет он руководителем моим. И да прославишься Ты во мне. Прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.